Слава нашему Господу! Если у нас нет набежавших вопросов из зала, то мы будем дальше двигаться по местам исследования мест Священного Писания. Прежде чем мы сегодня тогда будем касаться вопроса, к которому мы уже подошли, как по порядку движемся, хотелось бы заострить внимание для всех нас об одном вопросе, и потом мы уже перейдем исследованию того места Писания, до которого достигли. Священное Писание, 1 Коринфянам 10 главы, 11 стихом пишет так. 1 Коринфянам 10, 11. Но это не является нашим основным местом Писания, просто мы для того, чтобы сосредоточить наше внимание. 1 Коринфянам 10, 11. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Это описывается событие в связи с выводом народа Израиля из Египта и с переходом его в землю обетованную. Итак, интервал времени, интервал пути. Не будем разбирать пока весь вопрос, что вот они 40 лет шли, путь это должен был бы занять, 40 дней, я не знаю, может быть, 2 месяца, не больше. Полгода хотя бы. Но не 40 лет ни в коем случае. Это уже детали. И вопрос здесь очень интересно заключается в том, что Египет – это прообраз на сегодняшний день греховного образа жизни мира. Фараон как дьявол и слуги фараона как бесы. Если в свое время Моисей был как вождь, который выводил народ свой, то он сказал, как меня Бог поставил, так из среды вас возьмет и поставит пророка, и кто не будет слушать этого пророка, та душа истребится. Опять-таки прообраз получается определенный, как в свое время Моисей выводил народы Израиля, так Бог через Сына Своего Иисуса Христа выводит народа Своего из этого мира, и вот теперь у нас на пути много-много камней преткновения, так если выразимся, только, пожалуйста, чтобы мы не думали, знаете, есть такое песнопение: «Мой путь, как других, не усыпан цветами, терновника иглы на нем лишь растут». Ну и так дальше, знаете, я всю жизнь в своей внутренности протестовал против этого. Почему, я скажу, почему-то в сердце не вмещалось. На последнее время, последних событий, дело подходит к тому, что нам придется очень сугубо исследовать тему. Я тоже не знаю, как она будет называться, но основная ее, видимо, часть будет, что есть терны, шипы, что это есть. И мы обнаружим некоторые вещи, которые люди сами себе создали, попридумывали, произвели для себя проблемы, и потом через эти проблемы пробиваются, как через определенную толщу. Но Бог такими путями не водит своих овец. Бог такими путями не водит. Не исключено, что будут такие места, где ноги будут резать камни. Да, это правда. Но он выбирает такой путь, где меньше будет проблем для овец, если быть честными. Сегодня и не об этом. Итак, мы находимся на пути. Сколько мы уже прошли? До чего мы достигли? Как мы оставили Египет? Что с нами происходит? И один из моментов, на который сегодня особенно будем обращать внимание, худые сообщества разлагают добрые нравы. По-другому, они заражают. И когда находишься с человеком, который болен, то от него подхватываешь, естественно, ненормально, но, тем не менее, определенной той болезни, чем он болен. Как жить в таком состоянии, чтобы эта болезнь на человека не переходила? Какая должна быть одежда? Если говорить со Священного Писания, то написана интересная фраза. Я так понимаю, что это духовные прообразы, хотя физические примеры. Сказано о жене, в которой уверено сердце мужа, и там, насколько я вижу, говорится о Христе и о церкви. И там интересная фраза: «Дети ее одеты в двойные одежды». Что за такие должны быть одежды духовные, чтобы они были непроницаемы для окружающего холода, для окружающего вируса? О духовных истинах вопрос. Итак, положение, когда мы находимся среди стана народа Божьего и движемся из Египта в обетованную землю, надо согласиться с тем, что там 12 колен, и все они разнотипные, глубже разношерстные. Среди них Дан, змеи, лежащие у дороги, среди них и Сахара, сел весьма крепкий, и тому подобное, и так далее. Там и Вениамин, волк хищный. Но это все 12 колен, совокупность. Но кроме их, вместе с ними вышли разноплеменные народы, племена. Тогда или нет? Священное Писание говорит «да». И вот на пути каждый в свою меру проявлял то, в чем он был не обрезан. Что у него осталось? В чем он закалился? И через это дьявол имел определенный успех. И эти люди становились источниками эпидемии. Не физического порядка, духовной заразы. Дальше. Удивительно то, что народ Божий, ему бы следовало было разобраться, где духовная эпидемия, где слово истины, избирать одно, отвергать другое. У них пошла податливость. Податливость, доверчивость, простодушие. Мы с вами еще никак не подойдем к теме о простодушных. Написано, будут обольщать сердца простодушных. Но интересно то, что овцы мои, сказал Христос, к этой категории не относятся. Он не сказал таким оборотом речи, что к простодушным не относятся. Он сказал другую фразу. Овцы мои бегут от чужого голоса, потому что его не знают. А мой, говорит, голос овцы знают. Теперь вопрос, насколько мы знаем его голос, и насколько его голос до нас достучался, и в нас произвел действие и хотение по своему благоволению, и таким образом, что он только стучать, а мы сразу раз и откликнулись. Так, да, или с 20-го стука. Это он предложил, и так незначай, кого бы мне послать, кто пойдет для нас, а такие, как Исаия, шаг вперед, это не самозванцы, они представляют себя в жертву живую. Господи, вот он я, чем я могу быть полезным? А вот она я, вот чем я могу быть полезной? А кто-то так, знаете, деликатно делает вид, как будто это его не касается. Такое тоже есть среди народа Божьего, и поэтому мы сегодня эти вопросы будем разбирать. Что у нас происходит? И почему мы это все подхватываем? Тут же, не отходя от этого места Писания, вспоминаем 10 стих, потому что сегодня наша тема будет проходить более по линии 10 стиха, но это будет по посланию Петра. 1 Коринфянам 10:10. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». А если там немножко раньше посмотреть, то масса, количество этих людей исчитывалось тысячами и десятками тысяч. Знаете, я не собираюсь сегодня заниматься процентным соотношением, какой этот процент по соотношению количества народа Божьего, сколько их вышло. Мы не занимаемся этими вопросами. Но что это не единичные были случаи, это да. И что это захватывало людей, это тоже да. И парадоксально то, что захватывало немалое количество, да. И что у них было упорство, упрямство до такой степени, что они буквально стояли в противлении и стояли в противлении против самого Бога. И Моисей в свое время упрашивал, говорит, только против Бога не восставайте. Что вы делаете? Не ропщите. Итак, поскольку мы сегодня достигли до второго послания Петра, третьей главы, то мы сейчас там и будем исследовать место Писания. Оно перекликалось как раз с этим вот началом, о чем мы сегодня затронули. 2 Петра, 3 главы, с 3 по 9 стих. «Прежде всего знайте...» Это после того, когда мы с вами, не помню в какой день, исследовали место Писания, заповедь древняя, заповедь новая, что это есть. Знаете, я так смотрю, что похоже, что мы скоро с вами через вот эту тему, заповедь древняя, заповедь новая, опять пройдемся по этому пути, войдем в Едемский сад и там о чем-то порассуждаем. Но для того, чтобы для нас эта тема глубже открылась, такой маленький набросок, чтобы мы с вами поняли, что, зачем и от чего. Дело в том, что заповедь древняя – это чтобы мы веровали в Сына Божьего Иисуса Христа. С другой стороны, что это любовь к Богу. Совокупность этих вопросов – это одно положение. Заповедь новая – да любите друг друга не как самого себя, а как я возлюбил вас. Помним, да, он сказал, заповедь новую даю вам. Заповедь новая заключается в жертвенности. И жертвенность – это есть не что иное, как себя лишить чего-то по отношению к тому человеку, которому нужно это проявить. И вот тут вот получается такое определенное трение. Какое? Дело в том, что в свое время Бог вложил эти две грани одного вопроса, заповедь древняя и новая, в один вопрос – взаимоотношения Адама с Богом, Адама с Евой. На момент искушения Евы их нету вместе. Они порознь. Факт того, что они являются на момент искушения Евы порознь, это плод того, что нарушение вот этой древней заповеди и новой. Происходит удар. Интересно, с кем пошел общаться Адам и с кем пошла общаться Ева? Их разогнал дьявол. Разгон дьявол делает при условии нарушения заповеди древней и заповеди новой. Но сегодня не эта тема. Просто здесь описывается, это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. Это с первого стиха, чтобы нам зайти в эту тему. Это уже второе послание, пишу вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Мы в прошлый раз как-то с вами касались этого тоже. Чтобы вы помнили слова, преждереченные святыми пророками. И заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. И вот после этого моментально делается переход. И, между прочим, очень интересный переход. Если вы посмотрите на окончание второго стиха, то там точка с запятой. Точка с запятой – это в славянском тексте обозначает раскрытие предыдущего смысла с перечислением определенных вопросов. Это чтобы мы знали знания нашего родного языка. Знаки препинания, их надо правильно читать. Если мы их неправильно будем читать, у нас получится хаос. Знаете, раньше на знаках препинания людям давали ихний вариант казни. Нужно было казнить человека, и над ним последний разочек решили поглумиться. Ему давали листок бумаги, там три слова. Казнить нельзя, помиловать. И дали, чем можно писать, и говорили, поставь знак препинания, запятую, где ты хочешь поставить. И он пишет, казнить, запятая, нельзя помиловать. Они читают, он хочет, чтобы ему дали казнь. Он в своей паническом состоянии не успел разобраться, что ему делать. Ему нужно было написать запятую, казнить нельзя, запятая, помиловать. Знак препинания не туда, смысл, жизнь и смерть во власти знака препинания. Поэтому вопросы, когда Иисус читал в синагоге книгу из пророка Исаии, он читал так, как следовало читать, с таким помазанием и с таким акцентом, каким следовало, и с таким ударением на концентрирование внимания на такие вопросы, на которые следовало обращать внимание. И это очень серьезно. Здесь говорится, прежде всего знайте, то есть чтобы дальше мы переходили к определенным вопросам взаимоотношения, мы и Бог, взаимоотношения внутри церкви, вам, говорит, надо знать. Если, говорит, вы не будете знать этого вопроса, вы будете подвержены определенным обстоятельствам. И сегодня наша тема будет под интересным углом. Сегодня мы будем изучать категорию вот этих людей, о которых почему-то Дух Святой побудил апостола Петра во втором послании писать. И при том он несколько раз напоминает. А интересная другая сторона. Мы можем различать такую категорию людей. Мы сторонимся от нее. Или мы в тесный контакт входим с ней и заражаемся через нее. Вместо того, чтобы эта категория людей от нас осветилась бы. Мы сегодня так будем рассматривать вопрос. Прежде всего, знайте, что последние дни, то есть обстоятельства, когда будут сгущаться, когда будут определенные теснины, когда наворачиваться просто будут события на события, до такой степени, что ты не успеваешь поворачиваться, не успел сюда повернуться один вопрос, не успел сюда другой. Как поступать? Дальше. И моментально вокруг человека, вокруг семьи, вокруг родственников, друзей возникают определенные личности, советчики, прообразы, обстоятельства, и человек начинает сравнивать себя с тем или с другим, говорит, а почему мне нельзя, а ему можно? Ведь поэтому построен в основном принцип взаимоотношения людей и их осквернения. Это же правда. Здесь описывается так, прежде всего знаете, что в последние дни явятся. Слово «явится», оно имеет в себе коренное значение «яви», «явно». Знаете, вот если раньше занимались фотографиями, то там есть интересный такой момент. Сфотографировали вы на пленку. Кто его знает, что там? Надо это сохранить. И вот интересно, чтобы сохранить, его проявляют. Мне раньше, когда приходилось немножко заниматься, как любителю, это было довольно-таки интересно. Почему?
темное, ничего нет, и вот ты там промываешь, там, я уже не помню, какая-то технология, и вдруг начинает просачиваться, но оно не просачивается, потому что это пленка как целлофановая, толстая, и вдруг на ней начинает проявляться конфигурация зафиксированных объектов. Все ярче, 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 и ты видишь все. Ну, теперь оно полностью проявилось все. И там нужно было выдержать определенное время, чтобы успело проявиться все. Дальше его нужно было закрепить, чтобы оно не исчезло, а потом можно было печатать. По сути, что он здесь говорит? Что в последние дни явятся, обнародуются, выявятся, выйдут на поверхность, станут заметные, но удивительно то, дорогие друзья, что глаз человека ко многим вещам привыкает, становится слепым и не видит. И не видит. Интересно то, что когда человек находится долгое время среди своей семьи, то он привыкает ко многим вещам, беспорядкам, свыкается со многими положениями. Но вдруг, если этот человек выехал куда-то отдельно на 2, 3, 4, 5 дней, понимаете, оттуда потом возвращается свой очаг семейный, для него все в глаза бросается настолько явно, удивляется, как он уживался. Другой пример скажу. Знаете, мы очень раньше удивлялись, когда в тесных обстоятельствах приходилось собираться на собрание, маленькая комнатка, и вот мы собрались это в подвальном помещении, вроде бы нормально дышать. И не чувствую, что там очень душно. Привык. Другие заходят и говорят: как вы дышите? Дышать нечем. Но кто-то из нас вышел на свежий воздух, воды попить или что, вдруг заходит и говорит: что? Я здесь 2 часа находился? Как здесь можно дышать? Привычка. Вы знаете, что такое привычка? Стирание внимания. Позвольте, я приведу не библейский пример, но он, я думаю, нам поможет понять некоторые вопросы. Я смотрел, как работают портретисты, я был очень удивлен. И вот сидит портретист, маленькой фотографии сделана большая, и она вся в белых пятнах, потому что сделано увеличение. Делается это на черно-белую матовую бумагу, и брались карандаши 12Т, там 14, 16, я не помню, как стекло, как лезвие. Надо, говорит, лицо собрать. Я говорю: а что вы делаете? Мы, говорит, берем 5 не меньше портретов разных людей. И вот взял портрет и быстренько несколько белых пятен выретушевал. Моментально, говорит, его убери в конец пачки. Потому что за эти несколько 5 секунд твои глаза привыкают настолько, что ты больше ни одного белого пятна не видишь. А их там миллиарды. Послушайте, если мы не ходим в общение с нашим живым Богом, если мы не получаем от Него персонально живые слова, то многие вещи в нашей жизни мы с ними настолько свыкаемся, что ничего не видим. И говорим: покажи мне, покажи мне. Начинают тебе показывать, или мне начинают показывать, ой, что там потом бывает. Лучше бы не трогали. Почему? Потому что зачастую за словами «покажи мне» во многом проценте скрыто совершенно другое положение. Сегодня мы тоже не об этом. Поэтому вот здесь вот вопрос. Выявилось, чтобы оно стало явным. Священное Писание говорит, есть такие состояния грехов и беззакония людей, что их не говорит преступления, будут явны, и все это увидят. И зачастую люди многие вещи не замечают. Я думаю, вы помните момент, когда я рассказывал такой факт, когда в церкви проявилось такие много было моментов, нездравое духовное действие. И там немалое количество было братьев, которые были ослеплены этим действием и считали, что это нормально. Кто-то один поднимает голос, говорит: брат, это не Божий почерк. Что ты понимаешь, его шапками забросали. Неделя прошла, уже 2 голоса поднялось. Слушайте, братья, да действительно не тот почерк. Да что вы, братья, вы ничего не понимаете. И это продолжалось на следующий раз. 3 голоса, 5, 7, 8, 10. Какое соотношение прозревших к непрозревшим было, я не могу сказать. Но та душа, действия духовные, в которой не соответствовали истине, интересна другая сторона. Что еще осталось немалое количество защитников истины, якобы в этой душе находящейся. Но эту душу поверг жилец в этой душе и закричал только одно слово: разоблачили. Послушайте, какой позор в духовном смысле слова был в адрес тех, которые защищали и говорили, это истина. Ну-ка думайте, не в смысле постыдить человека, я не об этом, я о духовных истинах. Ну почему такие вещи принимаются за истину? Ну почему потом бывают пререкания и преткновения всевозможные? Невозможно доказать, защитников много. Знаем почему? Потому что определенный процент этого заблуждения находился в каждом из этих защитников. Ну тогда или нет? Это надо согласиться. Следующий вопрос. Позвольте теперь по-другому я смотрю на эту обстановку. Хорошо. Вопрос. Братья, которые вы уже прозрели, ваш голос, а в ответ тишина. Вы не хотите принести покаяние пред Богом и пред народом, что вы столько времени были в слепоте, и вы зло называли добром? Вы сделали зло самому Богу, Его имени, славе и авторитету Его. Вы опозорили имя церкви, вы опозорили имя народа Божьего, вы опозорили то помазание, которое в вас. Где ваше покаяние? Почему вы отмалчиваетесь? Теперь хотелось бы задать вопрос, братья, а вы, которые еще остались в защите этого духовного ненормального действия, уже бес закричал, что его разоблачили, а вы до сих пор считаете, ошибка, не, он не должен был кричать. Мы успеваем? Скажите, пожалуйста, когда у нас бывают неверности в наших рассуждениях, мы приносим покаяние или отмалчиваемся? Или оправдываемся, или объяснение находим? Здесь говорится, в последние дни явятся, выйдут на поверхность, и их должны увидать. Теперь, чтобы их должны были бы увидать, Священное Писание говорит, мы с вами как-то рассуждали это место Писания, но поскольку это к сегодняшнему моменту, сегодняшней теме, нам придется его опять открыть и вспомнить уже в этой теме. Это описывается взаимоотношения в последнем времени, и что происходит с людьми, и кто как, на что реагирует. Насколько я помню, это Фессалоникийцев, сейчас мы его откроем. Второе Фессалоникийцев, вторая глава. Здесь описывается с 9 стиха и ниже, и мы потом остановимся на одном из стихов. Второе Фессалоникийцев 2:9. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Оказывается, любовь истины, истина есть Христос, для спасения, чтобы люди разумели, где их не грех, чтобы им освободиться, они отказались, воздержались. Говорят, подожди. Да подожди, что ты надоедаешь, ну что ты торопишь нас к этому вопросу? Мы успеем. Таким образом, оттягивая день своего публичного признания своей слепоты пред лицом Божьим, эти люди приходят в состояние погибания. Дальше. Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Дальше. И за вот это состояние, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения. До какой степени? Так, что они будут верить лжи. И получается, рядом находятся в народе Божьем зараженные овцы, нездравого мышления, нездравых чувств, желаний, хотений, через которых дьявол действует и заражает дальше среду, и вдруг за чистую монету другие принимают эти действия. По причине, потому что не возлюбили любви истины или не приняли ее. Дальше, за это послал им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Дальше, да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Оказывается, человек, который возлюбил неправду, его легко обманывать дальше. Потому что у него склонность к неправде. Потому что эта неправда живет в нем. И вот теперь, для того, чтобы дальше движение происходило в церкви, в народе Божьем, Петр вынужден это заострить внимание, потому что Иисус Христос сказал очень глубокие слова. «Пойдите, говорит, соберите сначала плевелы там и так дальше, а потом уже, и говорит, тогда праведники воссияют в Царствии Божьем, когда вот это все будет выбрано». Что он сказал? Он говорит, поймите, ведь это же будет состояние какое? С одной стороны, когда на водопой нужно было повести народ Божий, помните, очень много было людей, 30 тысяч, насколько я помню, с чем-то было собрано на звук трубы Гедеона, 22 тысячи было отправлено как боязливых, и так около 8 или 10 тысяч осталось еще, и Бог говорит, с таким количеством, позвольте, среди строчек, такого понимания я, говорит, не буду давать освобождения, веди их к воде. И вот дело в том, что только 300 человек, у них было естество, они не сговаривались, правда? Как ты будешь воду пить? А ты как будешь? Такое не написано. Пейте. Им в голову не пришло ни одному, что здесь будет отбор по принципу, кто как будет пить. Они пили так, какого естества была внутренность. Дальше. И они, никто из них не торговался. Ой, так? Нет, нет, не так. А так? Нет, нет. А может быть так? Нет. А ну как большинство? А эти так пьют, а эти так? Ой, подожди, а что же мне делать? Я такого там не нашел. Вы такое нашли? Это первый вопрос. Второй вопрос. Зачастую бывает, где происходит отступление, почему-то у отступления появляются защитники, сторонники и приемники. Приемники, которые начинают не только защищать и отстаивать, они принимают на себя. И вот тут описывается очень интересный вопрос. Прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Вот так бесцеремонно, как хотят, поступают, живут, действуют, делают. И вот народ Божий смотрит на эти действия. Он говорит, раз у них проходит, значит нормально. Раз Бог с ними не судится, значит ничего. Если у Бога к ним нету претензий, значит это в порядке вещей. Значит, если они так поступают, значит и нам так можно делать. Это начинается заражение. А почему бы не было бы там определенной степени блокады? Написано, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся. Таковых что? Удаляйся, дай дистанцию. Ну, мы в дальнейшем о других темах уже будем рассматривать вопросы, какова степень дистанции. Если уже говорить о ней, то я сейчас немножко коснусь, и мы движемся дальше. Говорит, и не приветствуйте его, чтобы устыдить его, но не чуждайтесь как врага, а увещевайте как брата. Значит, получается, сделайте дистанцию, но не больше, иначе не дотянетесь до общительности. И не подходите ближе, иначе вы дадите ему поддержку, и он закостенеет и вас заразит. Значит, должна быть дистанция, но не такая далекая, чтобы разорвать взаимоотношения. Ну так, да, нет. Мы когда-то подойдем к этой теме, уже сообразно мест Священного Писания, когда ближе подойдем, или когда откроется уже тема. Но поскольку мы сейчас идем в этом вопросе, мы сегодня здесь наблюдаем эту картину. Какую? Прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. Вопрос. Между строчек, знаете, какой звучит? И находящие себе поддержку. Не понимаем? Поймите, когда бывают какие-то беседы, рассуждения, так вот по глазам человек посмотрел и уже знает, ага, это противник, это так колеблющийся, это одобряющий, а это сторонник. Да, или я что-то новое говорю? Даже во время духовные действия по глазам проверяют и знают, кто в каком грехе находится, чтобы вы знали. Я это говорю уже из практики работы Священного Писания с народом Божьим, чтобы вы знали. Есть моменты, когда я просто не могу рассказывать эти факты. Это, знаете, есть такое, я не знаю, какое выражение, может быть, даже волос дыбом встанет. А почему? Движемся дальше. Которые будут поступать по своим собственным похотям. А что такое похоти? Вот мне хочется, я так делаю, это мои понимания, мои принципы. Скажите, а сколько из нас среди народа Божьего так поступают? Такого нету? Вот мое такое мышление, на этом все.
И говорящие, где обетование пришествия его? То есть Бог говорил о вопросе, что он должен прийти, он должен совершить, а мы ничего не видим, все остается на местах.
Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же.
Мы сегодня более детально будем касаться некоторых вопросов.
Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды водой. Потому тогдашний мир, погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Оказывается, вопрос долготерпения у Бога основан на принципе того, чтобы дать человеку определенный шанс. А зачастую среди народа бывает, мы разве такое не замечали, особенно если против нас несправедливо поступают. Боже, да сколько ты же будешь терпеть? Да почему ты никак не воздашь должного возмездия? А почему оно так получается? И вот поэтому, когда народ рассматривает жизнь окружающих, которые не поступают справедливо пред Богом, вот эта зараза на них перекидывается. Раз. Второе. Как только народ Божий начинает осуждать и судить так поступающих, эта зараза вообще набрасывается. Потому что человек, который начинает судить, он открывает двери настолько, чтобы теперь сам был бы поражен, потому что судит. И понимаете, что получается? С какой стороны не посмотришь, везде поражение передается. Это передается поражение дальше и дальше. Мы сегодня разбираем вопрос. Вот это последнее время. Мы приближаемся к определенным обетованиям Божьим. Бог желает, чтобы народ свой собрать, чтобы мы были в чистоте и святости, чтобы нас поднять за одно мгновение, и мы бы пошли бы ни с чем не связанные. Парадоксально. Оказывается, связаны. Здесь завязаны, судили, здесь завязаны, потому что общались, здесь говорили, так, где же, куда же Бог смотрит. И таким образом повязаны до такой степени, что нас поднять чаще бесполезно. И если Бог сегодня придет для того, чтобы поднимать свой народ, то те останутся за свои беззакония, а мы за то, что мы расследовали эти беззакония, этим занимались. Я расскажу одно такое очень-очень простое видение. Я на нем не основываюсь, но оно очень кстати к сегодняшнему рассуждению. Случилось так просто. Два брата договаривались о том, что они будут участвовать в общительной такой молитве. Только двое. И вот они встали на молитву, молились. Потом в следующий раз опять встречались, молились. Приблизительно такая картина. И вот, ну надо же, один молится, а второй смотрит, как он молится. Но не так, он что-то молится, надо по-другому молиться. Я не могу утверждать, он осуждал или что, но во всяком случае рассматривал молящегося, наблюдая за его молитвенным состоянием. Вдруг видит видение, наблюдающий. А тот молится и не видит. Не видит видения, не видно никаких действий в нем и не видит то, что за ним наблюдают. И вот наблюдающий вдруг видит видение, открывается дверь заходит. Бес или сатана, неважно. И у него такое ведро, как если вы помните, раньше железнодорожные эти составы, когда на станцию приходят, и потом дядьки такие ходили, молотками стучали, проверяли, не лопнуло ли колесо. Тук-тук-тук-тук-тук. А другой идет, или он же самый, и у него ведро, а там квач, или как он называется, палка, на которой тряпка и мазут, жидкий мазут. И он этим мазутом промазывает колеса. Знаем, да? Вот с таким приспособлением появляется этот демон и смотрит внимательно на молящегося. А я, говорит, глаза выпучил и смотрю, что же он будет делать? Вот куда внимание! И когда, говорит, бес подошел непосредственно к тому молящемуся, макнул, говорит, вот этот квач в эту жижу. Но, думаю, сейчас выможет же молящегося. И, говорит, смотрел, что же он будет делать? И так усердно смотрел, что аж рта открыл, а он этим квачом мне, говорит, в лицо и в рот. Слушайте, может быть, это, ну, как хотите, рассуждайте, но зачастую это действительно бывает правда. И, говорит, такое, говорит, мерзкое ощущение было. А тот так и молился, и ничего не знал, что происходит за его спиной. Замечаем. Поэтому вопрос... Как нас поднимать? куда наши глаза устремлены. По-другому, если рассмотреть, если взять моменты взаимоотношения людей друг с другом, когда побивали Стефана, куда его глаза смотрели? Если принципиально исследовать это место Священного Писания, то он передал им слово, а потом поднял глаза и говорит: «Я вижу небо отверстием и Сына Божьего стоящего». Все его внимание, внутренности этого человека было не на том, кто стоит и какой камень за пазухой держит, а кто стоит на небе и как ожидает. Если принципиально Священное Писание говорит: «Сын Божий вознесся и воссел», но в этом моменте Священного Писания пишется: «Вот я вижу Сына Божьего не сидящего, стоящего». Слово «стоящий» обозначает очень большое, я не знаю, какое слово употребить сюда, потому что в свое время, когда нужно было помазать на царство Давида, помните, что Бог сказал старцу Самуилу: «Встань, это он». Там не перед отроком встал старец, не перед юношей, не перед будущим царем, пред Божьим помазанием, пред славой Бога, которая осеняла этого молодого мальчугана. «Встань!» Здесь столько было славы Божьего помазания, Дух Божий, Дух славы на вас почивает, а ими хулится. Здесь такое величие славы облака Божьего было на побиваемом Стефане, что даже Сын Божий встал с радостью и ликованием. Дело в том, что когда мы видим Сына Божьего, стоящего одесную славы Божьей, ой ли мы будем чувствовать и ощущать, кто нам что устроил. Помните, мы с вами немножко говорили о вопросе, о чем мы думаем, говорим, рассуждаем. Мы коснемся той темы еще, как продолжение ее будет, я не знаю, как она будет идти. Но сегодня мы уже рассматриваем одну сторону. Он уже был выше всех этих вопросов, оно его не интересовало. У него было другое восприятие. Он был в другом, позвольте, измерении. Это другое состояние. А другой момент. Тоже нашего брата избивали, в комнату завели органы соответствующие. Поставили его в круг и по кругу стояли и били. А он очень крупного такого телосложения был. И он терпел, терпел, терпение кончилось, а долготерпение не принял на себя. Ох, деточки, да разве так бьют? Он им как дал? Они целый месяц отдыхали. Но потом они ему так дали, что ему на год хватило. Скажите, он явил славу Божью? Он в том был измерении? Мы с вами однажды глубоко будем касаться этих вопросов. Очень, очень. Ну, а пока мы движемся дальше. «И говорящий, где обетование о пришествии его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается тем же. И мы дочитали до 9 стиха: не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Еще раз откладывает, еще раз откладывает на примере той смоковницы. Я говорю, уже третий год прихожу, она плода не приносит. Сруби-то, на что она место занимает? Смоковница 3 года. А может, кого из нас ждет по 10, по 20, по 30 лет? А не исключено. О, терпение у Бога! У нас не хватает. Он терпит тех, которые его распинают, которые глумятся, ругаются ему в лицо. Ну, только не все это знают, не все это видят. Но удивительно, когда нам что-то делают, мы не выдерживаем, правда? Это правда, это правда. Дальше движемся. Вопрос. Дело в том, что когда Иуда пишет и рассматривает тоже эту же самую тему или ту же самую тонкость, которую Дух Святой ему положил, это буквально следующее, там вот после Иоанна, послание Иуды, у него 11 глава, и там описывается стихи с 16 по 19. Я все сегодня там читать не буду, мы и в других темах это рассматривали, касаясь тоже, когда исследовали послание Петра. 16 по 19. «Это ропотники, ничем недовольные». Мы сегодня перед началом читали о вопросе того, что, оказывается, они роптали и погибли от истребителя. Пришел истребитель и стал их просто уничтожать, уничтожать, уничтожать. Удивительно то, что если раньше за ропот уничтожаем был народ Божий, то на сегодняшний день за ропот преспокойно сидим на собрании. Дальше. Те вопросы, которые касались народа Божьего, их непристойностей, их грехов и беззаконий, они когда грешили на пути народа Израиля от Египта до земли обетованной, то буквально через некоторый промежуток времени, не очень долгий, с ними шел расчет. Там змеи нападали, там погибель была, там губитель приходил, там они умирали и прочие вопросы. То есть как можно быстрее, но это происходило. За исключением некоторых моментов, когда их имена в немалом количестве были изглажены из книги жизни, они еще женились, замуж выходили, детей рождали, вот мясо ели перепелов и манну ели. Но их имена были уже определены в очень печальное состояние. Это исключение. И тут говорится, это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. А у нас не бывает того, что мы ропчем, то не так, здесь не так, там не так, это не эдак. Такого никогда не бывает ни у кого, нигде, ни в каких обстоятельствах. Дальше, есть один из моментов, сегодня тоже, может быть, не успеем его касаться, он так бегло вспомним. Не сетуйте, братья, кто сетует, ну, друг на друга не сетуйте. Сетуй каждый на свои грехи. Сетуй на свои грехи, это получается высказывая недовольство в свой адрес, в адрес своих грехов. Отсюда вытекает вывод. Оказывается, зачастую мы возмущаемся тем, кто как живет. Если правда, то это так. Еще возмущаемся с таким оттенком и акцентом, о, как Бог такого терпит? Да как этот человек может находиться здесь, в доме, в семье, в собрании, в родстве? И прочие-прочие вопросы. Мы разбираем, что есть категория людей, и мы, чтобы под нее не попадали, чтобы потом к нам дьявол части не имел. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво, беззаконно. Уста их произносят надутые слова, надутые, то есть красивые, правильные, вроде бы изречения. На самом деле, в глубине там и беда. Дальше. Они оказывают лицеприятие для корысти. Оказывается, у них там корысть, и вот они ищут. Мы с вами как-то разбирали вопрос, не помню какой теме, о вопросе, если мы с братом или сестрой поступаем корыстолюбиво и противозаконно. Господь за это, дальше, мститель. Оказывается, если у нас двойное лицо, если мы с одной стороны одни, с другой стороны другие, и мы не пойманы в каких-то вопросах, и, знаете, корысть, выгоду имеем, с человека вытягиваем с него. Несправедливые наши отношения. Мы с вами разбирали вопрос любви. Это очень серьезное положение, когда, оказывается, человек за спиной человека может делать зло. И написано в Священном Писании, что если страдает один член, то страдает все тело. И все тело, может быть, не было свидетелем того, когда молотком ударил по пальцу или иголку всадил, или заноза попала. И мы с вами разбирали очень простой вопрос. Заноза в теле, глазами смотришь, найти не можешь, а ощущения есть. И сколько было таких моментов у меня или у моих домочадцев, думаю, и у вас. Да где ты там занозу видишь, уже всю руку тебе чуть ли не перепахали плугом, ничего нету. Он говорит, слушай, я чувствую. Скажите, кому верить, тем, которые не нашли, или тому, кто чувствует? Но были моменты, когда у людей чувствительность была потеряна. Вы никогда не встречались с таким состоянием? Если чувствительность потеряна, и человек не чувствует часть тела, то беда, то кровопролитие, то такие состояния, что там повреждения всевозможные. Человек не чувствует. Итак, следующий момент. Они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Я хочу заострить наше внимание, ваше, мое и ваше. Если уже неоднократно апостолы перекликаются в своих посланиях и ссылаются на этот вопрос и говорят, что и Павел пишет, и Петр пишет, и Иуда пишет, что-то их забеспокоило. Это не праздное, это не любопытство, это не лишнее наслоение, это не те вопросы, без которых можно было бы обойтись. Они говорят, нет, это играет важную роль. И Петр, сегодня мы читали, прежде всего знаете, то есть дальше, чтобы перейти следующие вопросы решать, вы знаете, что такое состояние среди народа. Чтобы вы не были соучастником, чтобы вы не были этой частью, чтобы вы не поддались этому. В противном случае здравый смысл не будет вами приемлем. Истины Священного Писания вы не воспримете, а когда появится более сильное духовное заблуждение, и вы его примете как за истину. Это называется, когда у человека отбито обоняние. Ведь органы чувств, которые Бог в физическом мире дал человеку, они служат для восприятия окружающей среды и предохранения себя от определенной беды. Какого порядка? Особенно, если связано с пищевыми продуктами. Ну так, да или нет? Бог устроил так, что если не испорченные продукты, они обладают приятным запахом. Для этого нам не надо сидеть в колледже и изучать, какие запахи приятные, какие нет. У нас этого естественно происходит. Приятный запах, и у нас приятная улыбка. Противный у нас сразу лицом меняется. Почему? Что с тобой случилось? Я что-то чувствую. И вот эта взаимосвязь, это очень интересная вещь. Возможно, мы когда-то с вами будем касаться мира чувств. Дело в том, что музыка, звуки, они в человеке пробуждают определенные виды чувств. Определенный звук побуждает к определенному восприятию и ответной реакции. То же самое касается мира запахов, чтобы мы знали. И эти запахи, входя в человека, они возбуждают определенный вид и определенная реакция. Хватит играть в незнаек. Мы с вами когда-то коснемся этих вопросов. И не надо потом делать вид, что я не понимаю, что это за мир запахов. Это серьезные вещи. И когда Бог говорит, мы Христово благоухание или у нас зловоние, это тоже серьезные вопросы. Но мы сегодня движемся дальше. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся, то есть явные станут ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Дальше, и теперь здесь характеристика. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Сегодня у нас время не достанет касаться темы единства веры, а у нас будет отдельная тема, и да поможет нам Бог, чтобы мы увидали. Поймите, есть духовное течение, а это противотечение. Маленькое такое беглое напоминание. В свое время, когда 12 человек соглядатаев отправились в землю обетованную, то вот в течении Духа Божьего из 12 были только двое. Иисус Навин и Хелев. Они смотрели на этих великанов, смотрели на все препоны, все препятствия, и очень здравомыслящие решали, что это обязательно получится, если только Бог будет милостив к нам, а милостивость Бога к нам будет по отношению нашей чистоты и святости к Нему. Это взаимосвязь. Те 10 смотрят на те же самые обстоятельства, у них совершенно другая реакция. Вы знаете, для меня звучит так. Если бы этих 12 человек, Бог сказал Гедеону отправить на водопой, то только двое брали бы, черпали и смотрели, что они пьют и пили бы. Остальные бы вот так пили бы, как остальных там 8 или 10 тысяч отправили домой. Но это закон. Здесь он говорит, это люди, отделяющие себя от единства веры. Душевные, не имеющие духа. Какого? Однажды Иисус сказал своим ученикам, вы не знаете, какого вы духа. Ну и что, что вы вместе со мной? Но вы движимы не тем положением, вы движимы мстительностью, отомщением, воздаянием, и вы отыскиваете места Священного Писания, которые будут защищать вас. И оправдывайте себя этими вопросами. Петр в свое время хватает меча, и Иисус останавливает его, говорит, вложи меч, взявший меч, мечом погибнет. Ты что, говорит, думаешь, я сейчас не могу молить Отца, и Он пошлет более, нежели 12 легионов ангелов? Но как тогда Писание исполнится? Ты, Петр, понимаешь, что если я выпрошу, и они придут, то они вмешаются. Вмешаются во что? Мы зачастую говорим это слово, не подозревая о глубине его значения. Вмешаются, чтобы изменить то, что обо мне написано в Писании. Они нарушат своим вмешательством, и тогда Писание обо мне не исполнится. Меч убери, потому что это начало больших проблем. Не то делаешь. Оказывается, если принципиально мы с вами разбирали, да и для каждого из нас, книги его, пока мест нас не было на земле, было написано, как мы должны жить. Павел говорит, зная, как вы должны были бы жить, я, говорит, еще беру в руки и вторую книгу, как вы проживаете. И сверяя две эти книги, обнаруживаю, судя по времени, вам надлежит быть учителями, как вам предписано. Но исходя из того, как вы пишете историю вашего послушания, вы еще младенцы. Расхождение в этих книгах показывает проявление вашего своей воли и нарушение воли Божьей. Какая степень? Учителя и ученики. Нет, учителя и младенцы. Замечаем? Младенцы не ученики. Ученики выше младенцев, а учителя выше учеников. Но интересно, Иисус сказал, для раба достаточно, чтобы был как господин его. Ну тогда или нет? А для ученика, чтобы он был как учитель его. Что ты сказал, Господи? Он бы так сказал, слушающий да разумеет, что я говорю. Господи, если учитель ты, а ученики мы, то ты хочешь сказать, чтобы, живя на земле, мы за наши 60, 70, 80 лет достигли бы уровня духовного водительства, как ты был на земле? Он бы сказал, да. Господи, погоди, погоди. Тогда следующий вопрос. На каком году жизни мы должны быть в таком уровне, когда 82, да? 81 с половинкой, да? Слишком поздно. Он начал свое служение, был лет 30. К началу своего служения, это называется работа по специальности, а не учеба в колледже. Скажите, ему в 30 лет начало служения, а мы 50 докатились и еще учимся. Это не укор, но это правда. Это отставание страшнейшее. На что мы рассчитываем? Он говорит, я пришел для того, чтобы передать тайны неба. Не могу, говорит, ничего сделать. Начинаю говорить о уровне человеческом. Вы, говорит, меня не понимаете. Я говорю вам о земном, вы не вмещаете. Как же, говорит, я вам скажу о небесном? Послушайте. Когда же настанет совершенное? Когда мы оставим это младенчество? Почему нам выгодно быть младенцами? Почему нас устраивает быть младенцами? Потому что устраивает быть младенцами. Мы движемся дальше. В Священном Писании описывается очень интересный такой момент. Малахия, 3 глава, мы прочитаем стихи с 16 по 18. И я думаю, в принципе, в каждом стихе будем останавливаться для того, чтобы брать для себя определенный вывод. Малахия, 3 главы. 16, 17, 18. Но если выше там описывается интересная такая фраза, страшная-страшная картина. С 13 стиха этой же главы. «Дерзостные предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу». Что это значит? И служение, и посещение собрания, и участие в собрании, и участие в труде на Неве Божьей, и участие в труде на Неве Божьей внутри своей семьи, потому что семья – это домашняя церковь. И работа и беседа такого порядка, чтобы церковь функционировала дома. Да ладно, подумаешь, сегодня мы Слово Божие не почитали, подумаешь, мы сегодня больше не прибыли в молитве. Понимаем или не понимаем? Дело в том, что семь очей Божьих посланы во всю вселенную, семь духов Божьих посланы во всю вселенную. Они наблюдают и пишут. Что они пишут? Прежде чем мы дальше будем читать, это 13 стих, знаете, я был свидетелем одного интересного события, его рассказали, и они не подумали, что они рассказали. Рассказали потому, что похоронили маму, похоронили тещу, похоронили свекровь. Ну, для кого, кто она была, потому что она была мать многодетной семьи. И для своих детей она мама, а для своих зятьев она теща, для своих невесток она свекровь. И когда плакали о разлуке, хотелось вместе быть, ну, дай Господь, чтобы мы когда-то однажды тоже этой темой коснемся, она будет для нас немножко странновато звучать. О чем нам радоваться и о чем мы все-таки радуемся в связи с вопросами перехода кого-то с этой жизни или с этой смерти, от этой смерти в жизнь вечную. Но это отдельный вопрос. И Бог в порядке утешения решил, я не знаю по какой причине, они не все рассказали, потому что я был только свидетелем части этой беседы, показал видение, интересное, эскалатор, как-то я в других темах рассказывал, это бегущие наверх ступеньки, поднимающиеся. И вот на этих ступеньках что-то стоит, потом 2-3 пропуск, нету ничего, потом опять что-то стоит, потом одна пропуск, 2-10 пропуск, опять что-то стоит. И так дальше, его там описывается такой момент, что стояла сумочка, саквояж называется, люди пожилые знают, что такое саквояж, подростки вы не знаете. Это наподобие портфеля, только у портфеля одинаково, как сказать, прилегают сразу, а у саквояжа такие, знаете, овальные поверхности. Ну, не знаю, как это точно объяснить. И вот в этом саквояже торчит кусочек хвоста этой вяленой рыбы, немного лука там зеленого, свежего там или какого, головка, и хлеб. Тогда, помните, после войны голод. Я не застал такое, ну вот я не так давно там в той стране кушал такой, знаете, из... Трудно кушать, говорят, во время войны было еще хуже. И вот она куда-то принесла это, чтобы кому-то дать помощь, потому что там целая была проблема. Я сегодня подробно не собираюсь говорить. И это было упомянуто Богом, как доброе дело во славу имени Его. Я так слушаю и думаю, подожди, а почему остальные ступеньки были пусты? Значит, их можно было в свое время чем-то заполнить. Но время ушло, ступенька ушла, не догонишь и не положишь. Уже поздно. Упустил момент. Здесь упустил, там упустил. Здесь упустил, там упустил. Здесь упустил, там упустил. Но кое-что успел. Это неплохо, что успел, но никуда не годно то, что упустил. Здесь он говорит, тщетно служение Богу, что пользы, что мы соблюдали постановление Его, ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа. Но ведь зачастую немалое количество людей народа Божьего говорят почти то же самое. А что, дома нельзя быть? А зачем на собрание идти? Даже апостолов заставил этот образ мышления написать интересную фразу, как у некоторых есть обычай оставлять собрание под любыми предлогами. Но так написано, друзья. Зачастую среди христианства не решается вопрос. Вы знаете, я помню, в той стране очень большая была проблема. Я рассказываю, в том месте, где мы жили, вы можете проверить там, где вы жили. Членское собрание, да не соберешь народа, членское собрание. Просто молитвенное членское собрание, чтобы пришли, почитали Слово Божье, помолились. Никаких членских собраний, разборок, чтобы вы правильно понимали. Нету народа, нету народа. Все занятые. Я же даже подумал, да, наверное, у нас в церкви мало членов, потому что я из подростков, я не взрослым человеком вошел в церковь. Ладно, и пришло землетрясение, которое как ахнуло тогда, что Армения ушла под землю, перепахано было. Я никогда не думал, что, оказывается, столько членов церкви могут прийти в рабочий день, и, оказывается, столько вообще существует членов церкви у нас. Битком было заполнено помещение. И это помещение была пятикомнатная квартира. Вы можете математику считать. Там, наверное, 250 человек поместилось. Я глазам не верил. Я возрадовался. Я пожелал, чтобы каждый раз было землетрясение. Только, пожалуйста, правильно поймите. Значит, землетрясения нас приведут. Тесные обстоятельства нас приведут. Вопросы всевозможные нас приведут. Мы будем такие сплоченные. Говорят, я не пас овец. Овцы разбредаются. Но как появляется волк, они могут стоять так близко друг к другу и так плотно. Говорят, думаю, что может быть правда, что если ты встанешь на их спины, то между спин нога не проскочит. Они тебя удержат между спин. Волка надо. Сразу все сплоченные. Землетрясение надо. Обстоятельства какие-то надо. И сразу все будем находить друг друга. Надо так тряхнуть, чтобы любовь была друг к другу. Ну, здесь по-другому говорится. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Есть такая категория людей. И их считают счастливыми. Значит, если человек считает такую категорию людей счастливыми, он расположен. Раз он к этому расположен, значит, он заражен. Значит, он к ним идет, заискивает. И он подает им руку общительности. И дальше идет это заражение среди народа Божьего. Значит, не зря апостолы пишут эти секреты. Дальше. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают у Бога, остаются целы. Но явно делают грехи, так тонко ходят, не поймаешь, и Бог их не наказывает. Ты же тут немножко что-то не так сделал, тут же наказание. Но это чудесно, почему? Значит, Бог беспокоится о нас, чтобы нас привести в должное состояние. Это да. Но эти остаются без наказания. И вот это состояние моментально передается на других, которые хотят жить чисто свято. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Вот тут-то и идет различие. Боящийся Бога или не боящийся. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, боящиеся и чтущие. Собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, но не другую категорию, заметьте, как милует человек сына своего, служащего ему. Дальше. И тогда, но не раньше, снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. А, говорит, на сегодняшний день оно стерто, эта граница. Не видно этого различия. Ты чувствуешь, доказать не можешь. Ты ощущаешь несправедливость, поймать не можешь. Нам не надо ловить, не к этому призвал нас Бог. Бог нас призвал к совершенно другому. И вот мы разбираем дальше. Описывается, время очень бежит, я буду сокращать. Читаем Псалом 72-й. Псалом Асафа. И тут описывается, мы читаем 2, 3, 4, 5, а потом с 10. Псалом 72, 2, 5. «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Дальше реакция, которая происходит в человеке, при этом состоянии очень удручающее. И он говорит, как продолжение этого псалма, «Потому туда же обращается народ его». Дальше. «И пьет воду полной чашей». И говорит, «Как узнает Бог, есть ли ведение у Вышнего?» И вот, «Эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал невинности руки мои?» Получается торможение. Дальше. «Дальше и подвергал себя ранам всякий день, обличениям всякое утро». Скажите, пожалуйста, это не заражение внутренности? Что происходит с человеческим сердцем? Оказывается, когда человек рассматривает окружающие обстоятельства, кто занимается безобразием и беззаконием, то он рукой махает на всю справедливость, и у него начинают опускаться руки. Бог говорит, это ненормальная реакция. При этой ненормальной реакции, если она будет преобладать среди народа Божьего, невозможно дальше двигаться путем очищения и освящения. Продолжаем дальше идти. У нас время уже подошло к окончанию, мы сейчас будем подходить к молитве. Я опять возвращаюсь в 2 Петра 3:3. И мы будем молиться. «Прежде всего знайте, что последние дни явятся вот такие, но чтобы мы сохранились от таких, чтобы мы не подавали руки общительности в этом вопросе, и чтобы мы сохранили себя в чистоте и святости, и чтобы свет Божьего лица через нас бы освещал дальше, чтобы нам стоять твердо, непоколебимо, и припоясаться настолько, как в свое время было, знаете, интересное место, можем вспомнить так, на память, когда Неемия восстанавливал храм. И он говорит о вопросе, там где-то девчата даже работали, дочери работали, там вот те работали, другие. А люди, думающие о себе, богатые в своих глазах, они не наклонили выи своей для того, чтобы послужить и поработать для Господа. Вспоминаем этот вопрос. Были моменты, когда некоторые были вредителями, А потом, когда увидели, что дело устраивается, они раз и подошли тоже быть участниками. Помните, что он сказал? Вам нет участи с нами. Вы не будете в этом вопросе участвовать. У вас было время для этого вопроса. Поэтому да поможет нам Бог, когда мы видим, что мы не так справедливо поступали, и когда мы оплошали до такой степени, что зло назвали добром. Я сегодня по времени не успеваю еще некоторые места прочитать Писание, особенно у Исаии, чтобы у нас было глубокое покаяние. Боже, мы подавали голос за нечистоту. Мы приветствовали безобразие, беззаконие. Мы видели человека во грехе и подавали руку общительности. И говорили, а что вы здесь видите особенного? Мы проводники безобразия и беззакония в среду народа Божьего. Боже, да не будет среди народа Твоего таковых, чтобы мы чувствовали, как мы стоим в чистоте и святости. Слава нашему Богу. Склоняем колени, молимся.
Владыка Божий, благословенно Твое святое имя, благодарность Тебе, что Ты сохранивший нас до этого часа, даровавший нам силу и славу Твою для того, чтобы Слово Твое так глубоко проникало в внутренности наши. Благодарность Тебе, потому что Ты открывающий Слово Твое, Боже, и желающий, чтобы оно вселялось со всякой премудростью. Благословенно Твое святое имя. Боже, помоги нам, поддержи нас в том, чтобы мы были в чистоте и святости, чтобы мы видели, какую руку общительности, чему мы подаем. Господи Боже, чтобы мы не участвовали в бесплодных делах тьмы. Боже, чтобы мы сторонились от всякой нечистоты, от всякой неправды, от всякого греха и беззакония, чтобы хранили одежды своей чистоте и святости. Боже, чтобы наблюдали, какой у нас образ мышления, как у праведников, блин. Чтобы наблюдали за вопросом, а что на сердце происходит, чтобы Слово Твое, меч об Иудеострый, проникал до разделения. И чтобы там помышления, намерения сердечные были известны, открыты. Владыка Боже, чтобы нам зло добром не называть, чтобы темное светом не называть. Господи, чтобы горькое сладким не называть. Боже, чтобы в чистоте святости Твоей ходить, прославляя имя Твое святое и благодарение Тебе, что сегодняшний вечер даровал Ты для славы имени Твоего святого. Господи, что Твои очи, наблюдающие за наследием Твоим, и Ты беспокоишься о нас, чтобы мы стояли в чистоте и святости, прославляя Твое святое имя. Благословенно имя Твое святое, потому что Ты есть наш Бог и Отец, и мы есть Твои дети. Боже, из этого собрания, которое даровал Ты, и когда мы пойдем по домам, благослови нас тем, чтобы внутренность наша была преисполнена славой помазания Твоего. Господи, чтобы светильники наши были возожжены, чтобы огонь на жертвеннике народа Твоего не угасал. Боже, чтобы действительно кровь была помазана на косяках и перекладинах, внутренности, сердец, глаз, ушей, рук, ног, владыка нашего естества, чтобы мы не топтали крови Агнца. Боже, Боже, прими от нас благодарность, будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.